Странник я на земле. Не устаю удивляться Господнему промыслу. Несколько лет назад в командировке в Самаре я то и дело слышала ее имя. Мария Ивановна Матукасова. Самарская блаженная, юродивая Христа ради. Приезжаю в село Ташла к святому источнику. Здесь одно время жила Мария Ивановна. Небольшое село Кинель-Черкасы. Высокие храмовые ступени. Здесь, на паперти, Мария Ивановна сидела. Мороз, ветер, а она на ступеньках, вроде дремлет, а сама четки перебирает. Беседую в Самаре с женщиной. Запуталась я в жизни, таких дров наломала. Если бы не Мария Ивановна и ее молитва, уж не знаю, что бы со мной окаянной было. И казалось мне в той самарской командировке, что блаженная старица Мария Ивановна рядышком совсем. Мои пути дороги под ее благословением и доброй защитой. И вот ведь радость. Знакомый православный кинорежиссер Николай Раужин делится ближайшими планами. Едем в Самару, будем снимать фильм о недавно почившей блаженной самарской старице. Марии Ивановне, продолжаю я и тороплюсь рассказать все, что довелось узнать в недавней командировке. Съемочная группа уехала, а я с волнением ждала ее возвращения. Хотелось побольше узнать о самарской блаженной, взвалившей на свои хрупкие женские плечи самый тяжелый из всех духовных подвигов – юродство Христа ради. Напомню вам, что юродство – особый подвиг. Человек, решившийся на него, добровольно безумствует, при полном психическом здравии предстает перед людьми душевно болящим, и только Господь ведает о его здравии, укрепляет силы и подает за великую его жертву щедрые дары, прозорливость, способность исцелять болезни, вымаливать заблудшие души. Василий Блаженный, Ксения Петербургская, праведный Прокопий Устюжский – эти подвижники жили так давно, такая толща веков отделяет нас от них, что мы невольно принимаем их подвиг отстраненно. Да-да, великие подвижники, великие времена. И вдруг среди мчащихся по самарским проспектам иномарок, среди бесстыжей рекламы, на улице, по которой гоняет ветер пустые банки из-под пива, обрывки газет и банановую кожуру, появляется странная убогая старушка в галошах на босу ногу, подпоясанная веревкой, с большим грязным мешком за плечами. Мало ли сумасшедших. Ее обходят, с ней не связываются. А она бредет, тяжело шаркая галошами к церкви, садится на нижнюю ступеньку, опускает глаза и, не обращая никакого внимания на окружающих, углубляется в молитву. Потом к ней привыкли. Кондукторша в трамвае отмахивается от ее платы. «Так довезем». Но старушка упрямо кладет в ее руку копеечку. Ей пытаются помочь войти в автобус, поддерживают ее мешки, не дает. «Я сама буду носить ваши грехи». И носила. 4 мешка, да еще кошелку. Отец Александр, настоятель храма в селе Кинель-Черкасы, вспоминает. «Мы решили посмотреть, что у нее в мешках, а там всякий мусор, камни, трава, полынь, крапива». Как только она и руки не обжигает, не пойму. Мешки эти крепкому мужику не поднять, а она идет и даже не прогибается. Сначала отец Александр не понял подвига блаженной Марии. Мария Ивановна, Мария Ивановна, ну и что такого? Кто она такая, ком грязи? А Мария Ивановна, нет-нет, да и принесет что-нибудь в алтарь, гостинец какой-нибудь, положит на подоконник. Некоторые прихожане стали возмущаться. «Грязную бабку в алтарь пускаете? Что алтарь? Проходной двор?» Отец Александр решил навести порядок, но в глаза сказать Марии Ивановне, чтобы она больше в алтарь не входила, не решался. Встал перед престолом и 3 раза произнес: «Не ходи больше в алтарь, Мария Ивановна». И вдруг она вбегает в церковь, ругается, шумит, нервничает, недовольна, стала свечи на пол бросать. «Ну, так осерчала», — вспоминает отец Александр, — «что я пожалела о своем запрете. Да пусть ходит, думаю. Она же нам гостинцы носила, а теперь мы этого лишились». Опять встал я перед престолом и говорю мысленно: «Мария Ивановна, раз уж ты так серчаешь, заходи в алтарь, я возражать не буду». И что вы думаете? Не успел я так в уме произнести, Мария Ивановна входит в алтарь, довольная, успокоившаяся, перекрестилась на горнее место и вышла. Потихонечку стали узнавать жители Самары некоторые подробности из жизни блаженной. Оказывается, в прошлом была она учительницей. Родилась в Самаре в 1908 году. Работала счетоводом, потом в школе, учила детей шить и вязать. А еще поила их святой водичкой, приучала к молитве. В 23 года почувствовала, что призывает ее Господь к особому подвигу. Надела на босу ногу галоши, подпоясалась веревкой, взгромоздила на плечи тяжелющие мешки и вышла на Самарские улицы. Ее часто видели полулежащей на ступенях храма. «Хочешь поговорить, ложись рядом, смири гордыню, согни негнущиеся колени». Вспоминают, что она до юродства очень любила чистоту. Все раскладывала по местам, ничего не разбрасывала, аккуратно причесывалась, обувь свою намоет, одежду настирает. А ведь в юродстве терпела грязь, лежала на грязных ступенях, ела с собаками. Сначала собаке даст куснуть, потом уже сама. Ее называли человеком большой тайны. И видел ту тайну лишь Господь, укреплявший ее в непостижимом для нас подвиге. Прозорливость Марии Ивановны подтверждалась на каждом шагу. Она никогда не говорила открыто, а всегда притчами, прибаутками, а то и песню пропоют. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Пела она приехавшим навестить ее монахиням несколько лет назад, прозревая, что возрождение православия уже не за горами. А тут вдруг стала читать стихи. «Расскажите ради Бога, где железная дорога?» Вскоре собралась и уехала из Самары. Один раз в мужском монастыре ее не приняли. «Грязная старуха, зачем ты ее к нам привезла?» — возроптал молодой монах, обращаясь к ее келейнице. А грязная старуха, как с листа, взяла, да и перечислила чистому монаху все его грехи. Один раб Божий как-то приехал к ней со сбитыми в кровь ногами. По дороге залепил мозоли пластырем, надел вторые носки, которые дала ему с собой мать. Только вошел в келейку блаженный, а она, обращаясь к сидящей рядом женщине, запричитала. «Носки, носки, вторые носки надел, пластырь у него на ногах». У женщины украли дочь. Она в слезах к матушке. «Где дочку искать, Мария Ивановна?» А та ей спокойно. «И искать не надо, тебе ее и так привезут». Вскоре дочку и правда привезли обратно. То ли родственник, то ли бывший муж. В одном селе под Самарой пропал мужчина. Родственники сбились с ног, искали, но без толку. Они к блаженной Марии Ивановне, а та говорит им странные слова. «Ищите, и со льда за ручку его поднимете». Стали искать по реке. Оказалось, бедняга провалился в прорубь и умерз в нее. Лишь одна рука осталась снаружи. В Самаре живет много людей, которые исцелились по молитвам блаженной Марии Ивановны. Способность исцелять – тоже особая милость Божия к несущим тяжелый крест юродства. Вот как вспоминает жительница поселка Стройкерамика Самарской области Нина Осипова. «Врачи настаивали на немедленной операции, но матушка Мария Ивановна сказала, чтобы я не соглашалась. Меня торопили с анализами, грозили, что будет поздно. Поехали второй раз к старице». А она и второй раз не благословила. Спустя время попала я на обследование, а мне говорят, что я здорова, спрашивают, чем лечилась. Хорошо помнит помощь блаженной старицы и Борис Тюрин из Самары. Прибежала ко мне сестра, заливается слезами. Умирает ее сын после сильного избиения. Врач сказал, что жить ему осталось не больше 4 часов. Я к матушке, падаю в ноги, выручай. Она на минутку задумалась и сказала, поживет еще. Пусть только сестра повенчается с мужем. И что вы думаете? На следующее утро наш Славик начал потихонечку поправляться. Познала силу матушкиных молитв и Мария Александровна Даниленко, тоже самарская. Я сорвала голос, разговаривала шепотом, пошла за помощью к Марии Ивановне. Она благословила меня читать псалтирь. Я стала читать, читала долго, больше часа, и так мне было легко. Такую благодать чувствовала. Каждое слово шло прямо из сердца. И вспомнила вдруг, у меня же голоса не было. К ней шли страждущие, немощные, заблудшие. Всех она привечала, если только не ради любопытства обращались к ней. И таких было, к сожалению, много. Им Мария Ивановна говорила в сердцах, я не бабка-гадалка. А если просили ее благословения на недоброе, отворачивалась от такого человека. Я не знаю, как благословляют. Из Самары она неожиданно для всех уезжает в Оптину пустынь. Там принимают постриг, великую схиму и становятся схимонахиней Марией. Ее подвиг на Юру закончился. Начинался другой, молитвенницы за весь мир. Насильники Оптиной пустыни вспоминают, что они чувствовали. Схимонахиня Мария управляет монастырской жизнью, хотя ничего зримо она для этого не делала. Напротив, всячески себя умоляла, ни во что не вмешивалась. Она говорила про Оптину так. «Здесь хлеба много-много, а дыр-то сколько?» Вот и приехала в монастырь латать дыры. Для многих насельников была она скорой помощью. К ней шли за советом, успокоением, к ней несли скорби. И она за всех молилась. Потом вдруг неожиданно со словами «поеду к Любушке» схимонахиня Мария отправилась в Вышний Волочок, в Свято-Казанский монастырь. Дело в том, что в монастыре нашла свой последний приют блаженная Любушка Петербургская, почившая 11 сентября 1997 года, тоже великая подвижница и молитвенница за Россию. Именно к ней и засобиралась схимонахиня Мария. Приехала в монастырь 3 января 2000 года, а через 12 дней приставилась ко Господу. Умирала на руках игумени, матушки Феодоры. Перед смертью она попросила отвезти ее в часовню к блаженной Любушке. Молча там молилась. Потом мы отвели ее в келью, вечером помыли, еще не зная, что готовим к погребению. Но она-то знала час своей кончины, попрощалась с сестрами обители. Наутро у нее случился инсульт правой стороны, но она до самой кончины непрестанно молилась почетком. Потом сама сложила крестообразно на груди руки. У нее не было с собой монашеской одежды. Я отдала ей свою рясу и мантию, привезенную из Иерусалима. Когда мы хоронили матушку, в воздухе явно ощущалось благодатное благоухание, немного похожее на запах пионов. Так закончилась земная жизнь великой подвижницы, блаженной. Она всегда слышит молитвы, обращенные к ней, говорит игуменья Феодора. Конечно, слышит. Как в земной жизни она прозревала наши печали и немощи, так и в горних обителях слышит наши молитвенные воздыхания. Христос воскресе, и смерть и смерти, и смерть по правде, и по жизни, по грабеже.